Дорогие телезрители, доброго всем утра и хорошего дня. В прямом эфире четверть часа в студии Виктория Асылова. В ближайшие 15 минут я бы хотела привлечь ваше внимание к тому, как мы можем быть полезными нашим ближним. Часто людям кажется, что у них совсем нет времени на то, чтобы участвовать в социальных проектах. Ну, например, что ухаживать за кем-то посторонним – это очень сложное, прямо-таки непосильное бремя. Однако, если узнать побольше о тех, кто уделяет время и силы одиноким и немощным, то окажется, что добровольцы – это обычные люди, у которых немало и своих проблем. И более того, откроется парадоксальная закономерность. Чем больше боли и трудностей пережил человек, тем больше он проявляет участие к тем, кто тоже испытывает боль. Есть еще один важный аспект проблемы – внимание к своим родным. Если бы во всех семьях с любовью и терпением готовы были ухаживать за своими престарелыми, тяжело больными родственниками, радости в мире прибавилось бы, а нужда в добровольцах патронажных служб сократилась бы многократно. А теперь перейдем к практической части нашего разговора. Конечно, зачастую страдающие люди нуждаются просто во внимании, но не лишними будут и некоторые специальные навыки. Например, чтобы даже просто удобно устроить лежачего больного в постели. Сколько в этой ситуации нужно подушек и как избежать появления пролежней? На эти вопросы ответит многоопытная служба помощи «Милосердие». На сайте milosердие.ру наши коллеги опубликовали серию видеоуроков по уходу за лежачими больными. Один из них мы с вами сейчас и посмотрим.
Здравствуйте, меня зовут Екатерина Дихтер. Сегодня я покажу вам основные правила перемещения и позиционирования тяжело больных людей в кровати. У нас есть прекрасный волонтер Марина Бялик, которая сама является соцработником. Сейчас мы начнем с самых простых манипуляций, самых простых действий. Это поворот человека в кровати. Мы находимся в учебном классе Марфы Мариинской обители, где есть функциональная кровать. Функциональная кровать позволяет поднимать изголовье и ножной конец для того, чтобы удобнее позиционировать вашего больного человека. Еще есть бортики, которые, соответственно, тоже можно поднять и нужно поднять, когда вы организуете перемещение человека. Это вопрос безопасности, вопрос вашей безопасности и вопрос, самое главное, безопасности больного человека, чтобы он у вас не вылетел за пределы кровати. Возьмем такую ситуацию. У нас пациентка 75 лет, ее зовут Марина. Мы про нее знаем, что у нее был инсульт, она долгое время лежит в кровати, ею никто особо не занимался. Подвижность у нее относительно сохранена, у нее слабость в руках и ногах. Но двигаться, в принципе, она может. И может участвовать в помощи нам, может участвовать в перемещении. Сейчас мы повернем Марину на бок. Марина, здравствуйте.
Здравствуйте.
Мы сейчас повернемся с вами на бок. Хорошо, потому что вы очень давно лежите на спине, и надо уже немного в спине отдохнуть. Вы готовы?
Спасибо.
Будете мне помогать?
Изо всех сил.
Изо всех сил, отлично. Марина, скажите, пожалуйста, можете согнуть ноги в коленях? Удерживаются ноги?
Да, стараюсь.
Удерживаются.
Хотят немножко?
Если человек может держать пятки на кровати, отлично, и может ими упираться, но часто бывает так, что ноги начинают ехать. И для того, чтобы вот вся эта конструкция не разрушилась, вы можете использовать нескользящие материалы. Вот мы здесь нашли такие прорезиненные круги, в принципе, это тоже вполне подходит. Вы просите приподнять человеку ногу и ставите стопы на прорезиненные круги. Теперь обратите еще внимание, мы сейчас будем поворачиваться ко мне. Да? Для больного человека право-лево это относительное понятие, он очень быстро забывает, что такое право-лево. Поэтому поворачиваться нужно, например, ко мне или от меня. К окну, если есть окно, к стене, если есть стена, потому что на такие вещи человек реагирует гораздо проще. Сейчас Марина у нас лежит ровно по центру кровати, и мы понимаем, что если мы ее повернем на бок, она, ну, то есть она упрется в бортик, ей будет очень неудобно. Для этого мы сейчас, чтобы нам было проще, мы просим Марину упереться руками в кровать, упереться стопами в кровать, и приподнять таз и немножко его переместить. Дело в том, что если у нас люди способны к движениям самостоятельным, важно запомнить, что все, что человек делает сам, он должен делать сам. И если Единственное, что вы можете помочь, это направить. Потому что часто для больного человека, ну что такое таз? Ну, таз это непонятно что. Вы направляете его бедро, например, да, вы направляете его руку, вы направляете его стопы. Но вы сами ничего не двигаете, если ваш болеющий человек может это сделать сам. Теперь вы видите, у нас появилось пространство, на которое мы можем Марину повернуть. Что мы делаем дальше? Мы просим Марину положить дальнюю от меня руку на живот, повернуть голову ко мне и положить руку ближнюю ко мне подальше к краю кровати. Очень важный момент, какую позу вы занимаете. Ваша задача – сохранить все физиологические изгибы спины, то есть не надо специально ее чрезмерно выпрямлять, спина должна быть просто прямая. Вы немного втягиваете таз в себя, то есть он не тоже вот, должен быть таким… Ну, то есть таз – это наш центр тяжести, и все движения мы делаем тазом. Вы немного сгибаете ноги в коленях, так, чтобы они у вас пружинили. И ваша задача – повернуть на бок две самые тяжелые части человеческого тела. Это таз, собственно, да, и плечевой пояс. Голова человека является таким… ну, как бы двигателем, что ли, таким рулем. В какую сторону идет голова, в ту же сторону идет тело. Поэтому мы просим пациента повернуть голову на бок, да, в сторону поворота. Дальше вы занимаете правильную позу. И, берясь руками за таз и за плечо, говорите пациенту: «Марина, сейчас мы повернемся на бок. Вы готовы?»
Да.
По команде «На старт, внимание, поворот». Хорошо? Готовы? На старт, внимание, поворот. И сделали шаг вперед для того, чтобы обезопасить пациента. Мы повернули Марину на бок. Сейчас мы видим, что лежит она у нас не очень удобно. Да? Марин, вам не очень удобно?
Не очень, да, это как.
Вот. Вам обязательно надо спросить самого больного человека, что ему удобно, что ему неудобно. Во-первых, вот Марина уже сказала, что неудобно плечу. Куда хочется плечо? Вперед хочется. Вот так. Дальше смотрите, у нас ноги очень сильно вылезают за пределы кровати. Соответственно, наша задача их немного подвинуть. И обязательно поднимаем бортик кровати для того, чтобы больной человек безопасно лежал. Сейчас вы видели, как мы положили человека на бок без использования скользящего оборудования.
Не было бы счастья, да несчастье помогло. Эту поговорку вполне можно применить к недавнему случаю, когда в одном из нижегородских кафе грубо обошлись с девушкой, страдающей аутизмом. А в результате в центре общественного внимания оказались проблемы людей с особенностями психического развития, которые до этого не принято было замечать. И это при том, что количество людей, родившихся с аутизмом, растет с каждым годом. Аутизм – это расстройство, возникающее вследствие нарушения развития головного мозга и характеризующееся выраженным всесторонним дефицитом социального взаимодействия и общения, а также ограниченными интересами и повторяющимися действиями. Все указанные признаки проявляются в возрасте до 3 лет. Схожие состояния, при которых отмечаются более мягкие признаки и симптомы, относят к расстройствам аутистического спектра. О том, что должен знать каждый из нас, чтобы научиться общаться с такими людьми, нашим коллегам с интернет-портала милосердие.ру рассказала психолог Юлия Преснякова.
Согласно мировой статистике, количество людей, родившихся с аутизмом, растет с каждым годом. Но благодаря инклюзивному образованию и появляющимся возможностям трудоустройства, они перестают быть ограничены в общении только кругом своих родственников. Мы можем встретить их в повседневной жизни практически в любом месте. Мы попросили Юлию Преснякову, опытного психолога, работающего с детьми-аутистами, рассказать, что должен знать каждый из нас, чтобы научиться общаться с такими людьми.
Самое важное – это ровный эмоциональный фон. То есть мы стараемся все свои фразы и предложения формулировать исключительно в положительном ключе, да. Плюс разговариваем очень-очень спокойно и нейтрально, я бы сказала. должны точно знать, что мы вот сейчас в этой ситуации хотим от него, да? Поставить себе какую-то конкретную цель. Например, я хочу, чтобы мы пошли покушали, да? И когда эта цель есть, дальше мы начинаем думать над тем, каким образом, я считаю, он может мне об этом сказать, да? Мы используем четкие структурированные фразы, где в первую очередь акцент на то, что мы именно хотим донести до человека, да, до ребенка, например. «Хочешь банан?» Да? Или там «Садись на стул». Да? Если нам, опять же, необходимо, мы подкрепляем это жестом. Вот, или, например, какой-то визуальный.
Видите, я же говорила. Пойдем в мячик поиграем с песней. Пойдем? Как вы будете? Могу, стопки, вот, да. Хороший
гражданин. Как вы будете? Дома, идеально. Не стоит загружать речь множеством дополняющих друг друга слов. Посмотри, давай-ка вот мы посмотрим с тобой, давай сядем, вот откроем книжечку, а что у нас вот в этой вот книжечке. То есть в таком случае речь превращается просто в шум. Да, она перестает быть функциональной. А наша задача, чтобы речь была функциональной и максимально понятной. Мы можем использовать расписание, предлагая ребенку какую-то деятельность. Это вот карточки ПЕКС, которые позволяют ребенку выбрать тот предмет, объект или действие, которое он действительно хочет или не хочет. Можно просто набрать схематические изображения, да, из доступных, скажем так, средств, если вот есть такая вот прям необходимость сейчас все это сделать. У нас всегда в каждом доме можно найти какие-то книги, какие-то журналы, изображения, упаковки из-под объектов, предметов и наладить взаимодействие вот по-походному, по-быстрому. Можем использовать вот, например, такую программу, которая называется GoTalk, вот, при помощи которой ребенок может научиться писать о своих желаниях, запросах и о том, что ему необходимо. Там ты хочешь пить, и все, что делает ребенок, он выбирает слово «да» из своего словаря и
«да»
нажимает «готово». Одно и то же поведение, вот ребенок расстроился, кричит, плачет, да, но оно по-разному закрепляется в зависимости от причины происхождения. Итак, мы можем успокоить, если действительно от нас здесь ничего не зависит, и он имеет право показывать такую реакцию, да, мы можем, скажем так, найти источник фрустрации или стресса и убрать его, если, опять же, да, это зависит от нас, и если это, скажем так, неприемлемое поведение несет в себе функцию попросить о чем-то или же отказаться от чего-то, то тогда мы, скажем так, эмоционально игнорируем его, да, предлагая другой источник, как бы, ну, как бы возможность другой просьбы или отказа. И в таком случае, игнорируя поведение нежелательное, мы следим только за тем, чтобы ребенок или там, человек не причинил себе вреда.
Незаметно пролетели 15 утренних минут и подошла к концу наша программа. Я очень надеюсь, что она была для вас интересной и полезной. Впереди у нас сегодня еще много встреч в прямом эфире. Оставайтесь с нами.